Здравствуйте, наши дорогие телезрители! С вами вновь беседы о русской истории. И сегодня мы хотим поговорить на очень интересную тему о слухах, настроениях, о том, о чем говорили в то время, во времена революции, до революции и даже, может быть, немножко после революции. И у нас в гостях специалист, который занимается именно вот этим тонким, таким ювелирным, можно сказать, исследованием в области исторической науки, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, кандидат исторических наук Владислав Бенович Аксенов. Здравствуйте, Владислав Бенович.
Здравствуйте.
Владислав Бенович, вы знаете, вот в мое время мы воспринимали революцию, но нам так преподавали историю, и нам так преподавали все остальное, и весь наш кинематограф работал именно в этом направлении, что мы воспринимали Октябрьскую революцию именно с точки зрения фильмов Эйзенштейна, как это все было, и вот в нашем подсознании эта картинка как бы отпечаталась. И мне бы очень хотелось, вот вы специалист, который занимаетесь такой, можно сказать, ювелирной темой, такой уникальной темой, как настроение, слухи, разговоры, как это было, что это было. И вы знаете, очень хочется вот вас расспросить, чтобы вы нарисовали такую некоторую картину, как это могло произойти тогда.
Я не уверен, что смогу ответить на вопрос, как именно это было. У нас нет машины времени, чтобы посмотреть глазами прошлого. Но чем интересно изучение настроений, слухов, потому что мы можем понять ощущение, атмосферу, психологическую атмосферу той эпохи. Что касается упомянутого вами гениального русского режиссера Сергея Эйзенштейна, то, конечно же, «Октябрь 17-го», этот фильм, миф о революции. Собственно говоря, мифологизация революции, вот вы уже сегодня упомянули про Октябрьскую революцию. В современной исторической науке, в общем-то, не принято противопоставлять февраль и октябрь. Они рассматриваются как разные этапы единого процесса. И более того, хронологические рамки революции, так называемой Великой Российской революции, они растягиваются до окончания Гражданской войны. Потому что Гражданская война, она стала следствием, прямым следствием октября 17-го года. До событий, можно дискутировать о том, когда она именно началась, либо в октябре 17-го года захвата власти большевиками, так считают некоторые историки. Кто-то полагает, что после разгона учительного собрания именно это событие дало толчок, Брестский мир и так далее. Но, тем не менее, безусловно, некая каузальная причинно-следственная связь между гражданской войной и революцией прямая. Так вот, Эйзенштейн, он снял свой фильм, мифологизировав октябрь 17-го года, выделив его в самостоятельную такую, в самостоятельный этап, да, российской истории. Конечно же, никакого штурма в октябре 17-го года не было, хотя события похожие разыгрались в ноябре 17-го года, когда матросы взяли штурмом винный погреб. Вот тогда действительно пришлось большевикам даже на углу, значит, Миллионной улицы установить броневик, и он пулеметами простреливал Дворцовую площадь, чтобы не дать вот жаждущим дорогих напитков солдатам, матросам проникнуть в Зимний дворец. Но это уже как бы событие другой немножко истории. А что касается восприятия современниками революции 17-го года, то начать, наверное, нужно, конечно же, с февраля.
Да, давайте пойдем тогда с февраля, и тогда с вами определим, вот как в феврале, как люди ждали ли они этого, не ждали, каковы были разговоры, вообще все ли было спокойно, вот именно среди обывателей. Понятно было, что война и все прочее, но вот ожидалось ли это?
Вы знаете, революцию предчувствовали. В открытую о надвигающейся революции стали говорить, наверное, уже с ноября 16-го года. Ну, здесь, конечно же, прежде всего на ум приходит известная речь Павла Николаевича Милюкова, да, во время открытия Государственной Думы, условно названное, что это, глупость или предательство. Иногда депутатов Государственной Думы и либералов в частности обвиняют в том, что якобы они вот подтолкнули общество к революции, раскачали лодку. Нет, на самом деле Милюков не меньше монархистов боялся революции. Партия Гадета выступала за реформы, за эволюционный путь развития. И они прекрасно понимали, что если эти реформы сейчас не начать, то все может закончиться очень плохо. Более того, помимо депутатов Государственной Думы, да, кстати, не будем забывать, что 1 ноября 2016 года, помимо Милюкова, примерно с такими же заявлениями выступил монархист Пуришкевич. Да, то есть Дума в этом смысле и правое крыло, и центристское крыло, и левое, она была солидарна. Там исключение составлял Марко II и такие уж самые реакционные, темные, да, слои консерваторов-монархистов, но тем не менее основная масса понимала, что если не начать реформы, революция неизбежна. В том же ноябре 16 года великие князья пишут письма Николаю II, где о том же самом его предупреждают и говорят, что если не создать правительство доверия, а это, в общем-то, такое главное требование, да, общественности того времени, то может произойти катастрофа несчастья. В конце декабря 2016 года, накануне Нового года, ну, традиционно начинается Новый год, и люди выражают какие-то свои надежды на, да, изменения, что же нам этот год принесет. И вот в печати, несмотря на цензуру, прямым текстом пишут о том, что грядущий год принесет с собой революцию, или там ремонт нашего корабля, или еще что-то. То есть и цензура ничего с этим даже не пытается сделать. Можно такой еще интересный привести пример – убийство Григория Распутина. Это и политический акт, с одной стороны, с другой стороны, это уголовное преступление, это убийство. Виновники, организаторы убийства были, в общем-то, всем известны. Так вот, официальный, можно сказать, правительственный журнал «Летопись войны» в декабре публикует портрет Пуришкевича с надписью «Герой России». Или другой журнал «Столица и усадьбы» напечатает фотографию дворца Юсуповых с подписью «Здесь живет очень меткий стрелок». То есть, несмотря на политическую цензуру, она пропускает, я думаю, совершенно сознательно пропускает все эти публикации. Почему? Потому что сама является частью общества. В этом смысле революция созрела в умах. Необходим был только толчок, который вот этот вот механизм начнет раскручивать, запустит необратимые процессы. Ну и, собственно говоря, это произошло вот в феврале 2017 года. Если говорить о том, что именно стало толчком к этой самой революции, то вот здесь мы опять подходим к теме настроения. Дело в том, что, конечно же, у революции были объективные глубинные причины. Говоря о причинах, предпосылках революции, мы можем начать еще с эпохи великих реформ, которая освободила крестьян, начинаются урбанизационные процессы, меняется социальная структура российского общества. По сути, вся история вот, начала, самого начала 20 века – это некая ситуация модернизационного вызова, на который нужно было отвечать и в экономической, и в социальной, и в культурной, политической, конечно же, сферах.
Владислав Иванович, именно с перенесением этих слухов, грубо говоря, из деревни в город, да, вот с этими крестьянскими массами, которые устремились в города, и все эти слухи, которые стали муссироваться, да, в городе, так или иначе, это вот как-то можно связать с тем, что, ну, крестьяне были малообразованы, и вообще говоря, ну, питались какими-то мифами, какими-то, ну, совершенно невероятными историями. И то, что или все-таки вот в прессу как-то тоже вбрасывалась эта информация. Вот эти два момента, они как-то существовали или вот немножечко?
Вы знаете, этот же вопрос задавали образованные современники. Вот мы читаем дневники российской интеллигенции, тот же самый вопрос. Откуда берутся слухи? Чехии, то ли существует некая фабрика, начинают подозревать немецких шпионов. Вообще шпиономания была очень характерна для вот, периода Первой мировой войны. Но если мы рассмотрим весь массив слухов, а исторические источники, массовые исторические источники позволяют нам это сделать, провести даже такие методы контент-анализа, то мы увидим, что один и тот же слух мог появиться одновременно в Сибири, в Западной России, причем одними и теми же словами крестьяне эти слухи повторяют. Почему? Потому что значительная часть слухов имеет вот эту самую фольклорную или даже, если хотите, архетипическую основу. Вот я могу привести пример. Когда началась Первая мировая война, крестьяне, конечно же, плохо понимали цели этой войны, против кого, что за Сараевское убийство, вообще где эта Сербия находится. Они раньше, они, может быть, никогда и не слышали. И вот возник такой миф, что Франц Фердинанд, 50-летний, женатый человек, приехал в Петроград свататься к Ольге Николаевне. Она ему отказала. Он, разобиженный, уехал из России. Что-то, видать, сказал, а министры отправились и убили его, русские министры. Поэтому началась война. Вот абсолютно, казалось бы, нелогичный слух. Но, с одной стороны, если мы вспомним русские сказки, то сватовство, неудачное сватовство, часто действительно оказывалось поводом к войне. Кроме того, что интересно, в начале 14 года в Россию действительно приезжает свататься к Ольге Николаевне не Франц Фердинанд, а румынский принц Карл. И вот, возможно, эти известия как-то трансформировались в крестьянском сознании, и опять-таки, опираясь на сказочную вот такую архетипическую природу, крестьянское сознание выработало вот подобную картину. Так вот, возвращаясь к тому, как современники из образованных слоев оценивали, да, все эти интересно. Слухи, известный представитель монархической консервативно настроенной общественности Лев Александрович Тихомиров, он в конце концов осенью 16 года записал в дневнике, что в конечном счете не важно, откуда эти слухи берутся. Важно то, что в них все начинают верить. И я могу другой пример привести, который демонстрирует, насколько они распространяются в разных социальных группах. Наиболее популярный, наверное, слух о том, что Александра Федоровна, императрица, немецкая шпионка, у нее во дворце есть телеграф, по которому она ежевечерне связывается с Вильгельмом II, и все ему секреты передает. Абсолютный, да, глупый, абсурдный слух. Ну, кто какой-то в него, да, мог поверить? И тем не менее, уже весной 1915 года начальник департамента полиции Брюн-де-Сент-Ипполит направляет запрос к коменданту Зимнего дворца, в котором как бы между делом интересуется. Скажите, а у вас правда есть какой-то телеграф? То есть, если даже начальник департамента полиции не удержался, да, и прямо об этом слухе не упомянул в своем, да,
это
запросе.
Это начальник российской полиции.
Конечно, ну, конечно. Да. Охранное отделение, да, департамент полиции. Что уж если начальник департамента полиции держит в голове эти разговоры, то тогда что должны думать простые люди? Поэтому, конечно же, авторитет власти, авторитет монархии вообще и Николая II в частности упал очень низко к февралю 17 года. И, как я уже сказал, революция, в общем-то, с ноября, декабря 16 года была делом времени. Все ее ждали. Что касается толчка к этой революции, здесь тоже дело не обошлось без особенностей массовой психологии, без слухов. Дело в том, что в январе-феврале 17 года в Петрограде особенно остро встает вопрос снабжения столицы продовольствием, хлебом. Прежде всего хлебом и мукой. И действительно, из-за природных явлений, заносы, морозы, обледенение путей, начинаются перебои с поставками хлеба. Тем не менее, нужно сказать, что в среднем за февраль ежедневно в Петроград прибывало 35 тысяч пудов муки. 35 тысяч пудов муки – это еще не считая имевшихся запасов.
И это достаточно.
Это достаточно много, 35 тысяч плюс. Да? По подсчетам современников, ежедневное потребление хлеба составляло 40 тысяч пудов. в сутки, имеется в виду, да. Но 35 тысяч пудов плюс имеющиеся запасы давали людям, в общем-то, необходимые.
Ну да, покрывали эту возможность.
23 числа была проведена ревизия пекарен, и было посчитано, что муки в городе хватит на 2 недели. С учетом продолжающихся, пусть и с перебоями, поставок муки, это более чем нормальная ситуация. Но, тем не менее, как я уже сказал, властям не верят. Не верят печати из-за цензурной политики. В какой-то момент устная информация ценится, начинает выше, чем информация печатная. А в январе-феврале распространяются слухи о том, что Петроград стоит на пороге голода. Причем возникает тоже абсолютно дикая история. Почему вдруг Петроград лишился хлеба? Говорят о том, что Протопопов, это министр внутренних дел, специально запретил подвозить хлеб в Петроград, чтобы вызвать голодный бунт и жестоко его подавить. Вот такие вот страшилки рассказывают петроградцы. Мы можем опять их назвать бредом, глупостью, но в условиях недоверия к официальным источникам информации этим альтернативным историям верят. Поэтому начинается брожение умов. И в конечном счете слух о том, что власти собираются вообще запретить продажу хлеба в пекарнях с тем, чтобы якобы рассчитать имеющиеся запасы и ввести карточную систему, этот слух выводит 23 числа на улице Петрограда женщин-работниц. На тот момент главным требованием было требование хлеба. Но очень скоро из-за того, что полиция пытается разогнать там, городовые конные, да, эти женские демонстрации, вспыхивает народная ненависть, она обращается сначала против полиции городовых, потом, естественно, против власти, и постепенно хлебный бунт превращается уже в революцию, когда начинают звучать лозунги «Долой самодержавие», как вы знаете, затем и армия переходит на сторону восставших, и таким образом в феврале начинается самая настоящая революция, о которой и так все говорили, как минимум с ноября 2016 года.
То есть это достаточно стихийный такой процесс.
Вы понимаете, что интересно? С одной стороны, это был стихийный процесс, потому что толчком стали слухи. Ведь не было никаких объективных причин к тому, что революция должна начаться именно 23 февраля. Были объективные причины, о которых мы упомянули, к революции вообще. Да? Это нерешенность земельного вопроса, вопроса о власти.
Да, госустройство, политического, крестьянского, аграрного, понятно.
Этих вопросов множество, и они накапливались на протяжении всего 20 века. Начало, если их не решать, то революция была неизбежна. Власти их не решали. Поэтому власть, в общем-то, Николай II, он главный виновник вот этой самой трагедии. Всегда власть виновата в революциях, а не народ, да, который доходит до определенной точки кипения. Но, тем не менее, никаких объективных причин, что именно в этот день она должна была вспыхнуть, не было. Более того, тот же самый Протопопов, министр внутренних дел, который тоже, конечно же, боялся революции, опасался ее, он полагал, что революция, если и вспыхнет, то либо 9 января 2017 года, либо 14 февраля. Почему? Ну, 9 января – это традиционная, значит, годовщина трагических событий 1905 года, совершенно верно. А 14 февраля – это открытие Государственной Думы. Дело в том, что у властей были распространены такие конспирологические, в общем-то, конспирологическое отношение к революции, что лодку кто-то раскачивает.
Уже тогда, в то
уже
время?
Уже тогда, конечно же. Называли разные политические силы. Ну, конечно, это, собственно, революционеры, социалисты, которые действительно призывали к революции. Но чаще всего обвиняли депутатов Государственной Думы, прогрессивный блок в частности, хотя именно прогрессивный блок стоял за реформирование страны для недопущения вот этих вот катастрофических событий. Кадеты очень боялись революции, они были сторонниками эволюционного развития. Но, тем не менее, именно на них, значит, пытались возложить всю ответственность, поэтому Протопопов полагал, что в день очередного открытия Государственной Думы 14 февраля возможны какие-то беспорядки. В итоге 9 января ничего не произошло, 14 февраля Таврический дворец был окружен пулеметами, кое-какие демонстрации прошли рабочие в городе, но они были довольно быстро рассеяны, тоже революции не случилось, он телеграфировал Николаю II, что ситуация под контролем, Николай II 20 числа уезжает в Ставку и начинается революция. Вот, то есть, с этой точки зрения, да, действительно, 23 февраля вспыхивает революция стихийно, но к этой стихии уже сложились определенные, да, объективные причины. То есть, история русской революции нам, она очень интересна с такой точки зрения синергетического подхода, как в ней, вот в этом хаосе проявляются и закономерные, и случайные, и стихийные.
Синергетически это как бы все вместе, да?
Да,
синтез,
да.
Комплекс такой, вот что называется, и расчеты, и нерасчеты, да, такое вот, что называется, замес такой.
Да, то есть синергетика, она изучает самоорганизующиеся системы, да, в которых присутствует некая логика иного порядка. Но вот как раз-таки логика иного порядка, она обнаруживается в России 17-го года.
Владислав Бенович, вот слушая о том, какие слухи происходили в то время, чем полнилось общество, чем наполнялись газеты, вот вы уже упомянули «Желтую прессу». Вы знаете, мне это чем-то напоминает роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Вы знаете, вот такое было ощущение, что это было какое-то всеобщее помешательство. Что вы скажете на это?
Ну, есть другое произведение Михаила Афанасьевича, где звучит известная фраза, что разруха не в клозетах, а в головах. Так вот, что самое интересное, Булгаков ее заимствовал, по-видимому, из лексики того времени, потому что я близкие фразы встречал в дневниках современников, что революция начинается в головах с разрухи в головах. Вообще, революция 17-го года, она, это, конечно, очень сложное явление, потому что в ней мы можем обнаружить как разрушительные, деструктивные процессы, так и процессы созидательные. Вообще, февраль-март 17-го года – это потрясающий эмоциональный подъем. Это абсолютно патриотическая революция. Революция, которая совершилась во имя России, во имя спасения страны, пришлось свергнуть императора, который довел страну до такого катастрофического положения, и великий князь Кирилл Владимирович, мы знаем, в мартовские дни щеголял, да, с красным бантом. То есть в феврале-марте произошло единение всего российского общества. Единение на этом фоне. С этой точки зрения, февраль 17 года – это очень позитивный момент. С другой стороны, мы знаем, чем это все закончилось. Да, задним числом, хотя этого, понятно, не знали современники, но уже в феврале и марте 17 года проявляются фобии, проявляются страхи, к чему это может привести. Опять-таки слухи о таинственных организациях, которые готовят контрреволюционный переворот, готовы либо предать Россию Германии, либо восстановить Николая II на престоле. Поэтому люди, несмотря на это воодушевление, живут в постоянном психологическом напряжении. Где-то, наверное, к лету 17-го года происходит разочарование в революции. Здесь, конечно же, большой ошибкой Керенского стала ставка на наступление на фронте. Наступление провалилось. С этим провалом начинается дискредитация Керенского, дискредитация вместе с ним всего Временного правительства. В периодической печати появляются статьи, в которых вспоминают старых добрых городовых, старую добрую власть, потому что параллельно, конечно же, революция не решила пока еще, да, никакие глобальные вопросы, вопросы земли, вопросы войной с властью. Все эти вопросы должно было решить учредительное собрание. Временное правительство не могло просто, да, вот юридически заняться разработкой вот таких глобальных каких-то реформ, мероприятий, но терпение людей заканчивается. И, в общем-то, к осени 17-го года, по крайней мере, столичное городское население пребывает в состоянии апатии. И вот на этой волне апатии, на волне постоянных конфликтов политических, я имею в виду прежде всего, конечно же, конфликт Керенского-Корнилова, да, в конце августа 17-го года, происходит захват власти большевиками.
А вот еще я хотела уточнить, почему это учредительное собрание не собиралось, почему так долго ожидали люди и почему, что там явилось причиной несостоявшегося вот этого учредительного собрания?
Вы знаете, вопрос интересный. Сегодня некоторые историки высказывают мысль, что если бы его удалось созвать раньше, то, может быть, никакого бы и захвата власти большевиками не произошло.
Да-да.
Но это сослагательное наклонение. Дело в том, что технически было довольно сложно организовать процедуру выборов, да еще в масштабе всей Российской империи. Нельзя забывать о том, что значительная часть населения находится на фронтах Первой мировой войны. Сами крестьяне, кстати, говорили о том, что хорошо бы дождаться окончания войны, а потом уже созывать учредительное собрание. Почему? Потому что, как говорили крестьяне, нам не за кого голосовать. Самые наши опытные крестьяне, бывалые односельчане, они находятся на войне. Поэтому тут еще спорный вопрос. Затягивало временное правительство созыв или наоборот, может быть, да, спешила с ним. Но так или иначе, созвать учредительное собрание не удалось. В октябре произошел захват власти большевиками. Так вот, на мой взгляд, очень характерную запись в своем дневнике сделал Петерим Александрович Сорокин, будущий известный социолог. Он написал: «Пучина наконец-то разверзлась». То есть люди ожидали, что очередная какая-то катастрофа случится, и ожидание это было хуже того, что в итоге произошло. При этом, когда большевики захватили власть, мало кто всерьез воспринимал эту партию. Кстати, сам Ленин писал о том, что нет уверенности, что большевикам удастся до конца года удержаться во власти. В определенном плане это была авантюра. Большевики пошли ва-банк, не зная, чем это все закончится. Более того, они свое правительство тоже назвали временным правительством рабочих крестьян.
Вот это, кстати, любопытно.
То есть одно временное правительство заменилось на другое,
да,
временное правительство.
То есть они так хитренько успокаивали,
да,
они публику.
Они заявили, что обязательно созовут учредительное собрание. Угу. Все-таки они от него не отказываются.
Угу.
А люди прекрасно понимают, что на этом собрании большевикам не победить. Большевики, когда начинают издавать свои декреты, они отказываются, по большому счету, от своих программ и включают в свои декреты требования враждебных для себя партий. Как известно, декрет о земле – это эсеровская программа. Декрет о мире, а, в общем-то, вопрос о мире был, конечно же, центральным, хотя бы потому, что успех большевикам обеспечил Петроградский гарнизон, запасные, которые не желали отправляться на фронт. Так вот, а что интересно, большевики-то, начиная с 14 года, они, выступая против войны, требовали переведения войны империалистической в войну гражданскую. То есть они не призывали вернуться к мирной жизни, они призывали обернуть, значит, пулеметы, да, против классовых врагов, а не внешних врагов. Понятно, что в октябре это был лозунг непопулярный среди солдат, и большевики от него отказываются. То есть декрет о мире, он тоже не большевистский, таким образом выходит. В Новониколаевске, это Новосибирск сегодня, вышла в ноябре очень интересная статья, в которой автор делал вывод о том, что большевики уже проиграли в ноябре 17 года. И у него очень интересная аргументация. Почему большевики уже проиграли? Потому что для того, чтобы удержаться у власти, необходимо решить вопрос о войне, то есть, другими словами, заключить мир. Большевики обещали заключить мир, но мир они не смогут заключить. Почему? Потому что это будет ужасно похабный мир, по которому Россия потеряет огромнейшую часть территории. Даже если большевики его заключат, этот мир, мы знаем, они его заключили, да, в итоге, то от них отвернется вся Россия. Вторая причина, по которой большевики проиграли уже, потому что они окончательно противопоставили себя социалистам. Им больше не с кем объединяться. В конце концов, и левые эсеры тоже, скорее всего, отвернутся от большевиков. И мы знаем, что это произошло. Ну и третий аргумент заключается в том, что, конечно же, победить на учредительном собрании большевики не способны, просто потому, что даже если они займут первое или второе место, они заняли второе место, как мы знаем, против них сложится мощнейшая коалиция из демократических сил. То есть абсолютно логично, Этот автор точно предугадал то, что произойдет. Но вывод, тем не менее, неверен. Несмотря на все это, большевики, как мы знаем, у власти удержались. Это к вопросу о том, можно ли чисто логически понять события прошлого. Нельзя, потому что история – это не шахматная партия, в которой можно рассчитать, как на тот или иной ход должны реагировать черные или белые фигуры.
Владислав Иванович, к сожалению, наше время вот сегодняшней программы подходит к концу. Давайте мы вот на этом моменте с вами завершим нашу программу сегодняшнюю. А я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Владислав Бенович Аксенов. Спасибо вам огромное за внимание и до новых встреч.